Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает наш постоянный цикл «Что вы помнили?». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович, рада слышать вас посредством телефонной связи сегодня в нашем эфире.
Да, приветствую вас, Полина Борисовна, и уважаемые радиослушатели, слушайте. И, пожалуйста, приготовьте, мало ли, придется записать бумагу и ручку, потому что кое-какие сообщения будут интересны.
Ну, я думаю, что сегодня, да, вновь будут и интересные темы, и письма, и судьбы в нашей программе.
Ну, первым делом я бы хотел что сказать. Тут актуальные темы, которые вроде бы, ну, касаются мировой или там общероссийского масштаба мирового. Вот. А это все-таки и нас касается. Я имею в виду в данном случае Горбачев Михаил Сергеевич. Вот пару слов хотелось бы тоже сказать. Вот. Ну и, конечно, очень важно рассказать и о Максимове Викторе Сергеевиче. Это наш общий друг. И он очень известная личность и в стране, и на Урале, и в Германии. Вот. О нем. Ну и если там хватит времени, хотя, конечно, тоже хватит, по письмам, которые пришли. Это интересное там обобщение. После того, как я, значит, посмотрел судьбу погибших на фронте, двух человек, ну, по двум письмам хотелось бы поговорить. Там очень интересное, на мой взгляд, обобщение. Пойдем?
Да, давайте начнем беседу.
Ну, уважаемые радиослушатели, конечно, каждому из нас понятно, что такое Михаил Сергеевич Горбачев. Я бы хотел очень кратко сказать об этом. Что именно? Тут, как говорится, и во всех средствах информации будут о нем говорить. Я этого не хотел перебивать, но вот мои наблюдения, когда он только появился в то время и объявил перестройку и гласность, значит, я решил, так сказать, со своими знакомыми об этом деле развернуто говорить. Я говорю, слушайте, какая нужна для коммунистов смелость назвать перестройкой и гласностью? Что такое перестройка? То есть это признать, что строили не так все эти 70 лет, или сколько там было. И, наконец-то, это признание прозвучало и стало привычным, и у кого не возникает, ну, так сказать, каких-то особых, ну, ни у кого, некоторых не возникает. Перестройка, вроде бы привычное, затертое слово, а ведь это означает, что никто раньше не из правителей России советского периода не обращал внимания, что все идет не так. И вдруг Михаил Сергеевич, в то время молодой руководитель, ну, по советским меркам нынешнего периода, так сказать, что перестройка. Ну и гласность. Это же тоже признать надо было, что до этого была зажата гласность, что толком не поговоришь, толком не обсудишь, не услышишь, что бы там ни было. Это, конечно, великое-великое его достижение, на мой взгляд. И через это надо, на мой взгляд, подходить к его фигуре и к тому, что он, положим, там вспоминать, убрал Берлинскую стену. Я там бывал неоднократно, видел остатки, так сказать, этого дела. И не просто само строение там каменное или кирпичное, а какой символ, какая это была важная мировая, так сказать, сенсация, которая во многом-многом позволила народам объединиться, двум Германиям, в смысле одному народу в одно общее объединиться. Это вот такой момент. Хотелось бы перейти ко второму человеку, который лично мы с вами помните, видели неоднократно выдержки из его книг, Виктор Сергеевич Максимов. Вот. У него сегодня как раз 95 лет было бы ему. Так что тоже дата никуда не денется. И что интересно, участник войны, инвалид войны и прочее. Я бы хотел для начала, кстати, не то, чтобы вот я тут начну говорить о человеке, которому мало, может быть, кому-то известен, но так оно и есть, что мало кому. Это в целом хотелось бы обратиться к резолюции, так сказать, от ГАСО, Государственный архив административных органов Свердловской области. Они сделали прекрасное обобщение такое, и сделали в свое время, когда он умер, в 2018 году, так сказать, типа некролога. И, на мой взгляд, там очень много верно, я все равно кое-что подсократил, и хотелось бы вот зачитать это дело. Виктор Сергеевич Максимов, 1926-2018, это годы жизни. Инвалид и участник Великой Отечественной войны. Прожил долгую жизнь, который посвятил оказанию помощи инвалидам и ветеранам войны, а также борьбе за мир. Главное, что определило его гуманитарную миссию, это война кровавая и беспощадная. Ушел добровольцем на фронт в июне 43-го года. Сражался недолго. Полученное тяжелейшее ранение не позволило больше вернуться в строй. Как и большинство солдат, прошедших Великую Отечественную войну, Виктор Сергеевич даже мысленно не мог обращаться к событиям фронтовых лет, тем более передавать чувства, которые испытывал на войне. Дальше его высказывания идут, в кавычках взятые. Все, что связано с фронтом, можно объяснить только сердцем. Воевал как мог, как получалось. Будучи в пехоте, стрелял. Будучи артиллеристом, тоже стрелял. Делал свою работу с сознанием дела, в духе патриотизма. Рвался вперед, как и все. Все закончилось через полгода. Вот так написал Виктор Сергеевич Максимов в своей книге «Исповедь старого солдата». У него две книги вышли, это я тут комментирую. «Судьба прочно», — связала Виктор Максимов с госпиталем инвалидов войны в Свердловске, врачи которого в свое время вернули его к жизни. В 92-м году Виктор Сергеевич Максимов создал в Екатеринбурге фонд помощи инвалидам Великой Отечественной войны 41-45 годов и организовал поставки имущества, медицинской техники и медицинских препаратов военным госпиталям в городах Екатеринбурге и Челябинске. Сначала на базе имущества западной группы войск Советской Армии, выводимой из Германии после распада Советского Союза, а потом гуманитарные конвои из Германии на средства немецких общественных организаций, я выделяю вот это вот, общественных организаций, и добровольных пожертвований спонсоров. В 92-м году стараниями Максимова при участии его немецких друзей в Дрездене была создана общественная благотворительная организация по оказанию помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны в России, который возглавила председатель регионального общества германо-советской дружбы доктор Ханна Лоред Андерс, город Дрезден, при поддержке правительства Германии. В 93-м году, с 93-го года по 2005 год, в Свердловск и Челябинск ушли грузовиками и железнодорожными контейнерами 93 гуманитарных конвоя общей стоимостью 8 миллионов евро. Немецкие больницы поставляли не новое, но рабочее медицинское оборудование, а также мебель и белье. Инвалиды получали бесплатно коляски, в то время еще не было их в Советском, в России. Аптечные это тут мое добавление. Аптечные фармакологические объединения Германии присылали лекарства, адресную помощь на протяжении многих лет получали госпиталя в Екатеринбурге, Челябинске, обслуживающие свыше 30 тысяч инвалидов войны. По тем временам это так и было. Часто бывая в Германии, по делам благотворительного общества, Виктор Сергеевич Максимов посещал кладбище советских воинов, солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, на которых работа по уходу за могилами наших солдат осуществлялась на государственном уровне. Его неотступно тревожило чувство долга перед жертвами войны. В начале 90-го года Максимов вместе со своими единомышленниками стал искать места захоронения немецких военнопленных солдат на Урале. Тут я сделаю вставочку небольшую от себя. Именно я искал, и он искал. И мы нашли это место на Широколиченском кладбище. И не только. И еще в других местах. Я с тех времен, 95-го года, с ним контачу. Иду дальше. Вот. В 95-м году по его инициативе было открыто первое кладбище немецких военнопленных в поселке Урал-Неисхоз под Екатеринбургом. Установлен памятник, на котором на русском и немецком языках высечено: «Здесь покоятся немецкие солдаты». Виктор Сергеевич Максимов пошел путь мучительного духовного перерождения бок о бок с бывшими своими врагами из Германии, ставшими антифашистами. Он неоднократно способствовал организации и проведению выставок, картин в России профессоров живописи из ФРГ Кристиана Модерзона и Ханса Мрочински, участников Второй мировой войны, побывавших в советском плену. Совместно с членами немецкого общества помощи ветеранов Великой Отечественной войны в России организовывал акции мира в Германии, России и в некоторых городах Европы. Я тут даже добавлю себя. Он бывал неоднократно в Организации Объединенных Наций по этим делам и был принят там очень-очень благожелательно. Дальше читаю. Война сделала главное, это высказывание из его книги. Война сделала главное, она превратила мою ненависть к врагу в ненависть к войне. Различный взгляд на жизнь не должен нас приводить в окопы, написал он в своей книге «Исповедь старого солдата». Ветераны Второй мировой войны, Германии и России первыми объединились в гуманных чувствах и обратили свой голос к народам с призывом за мир во имя жизни будущих поколений. Как русский солдат, не раз смотревший смерти в глаза, Максимов всю свою жизнь направил на то, чтобы война не повторилась. Он понял, что сила народов не в количестве оружия, а во взаимопонимании и терпении. В 2017 году Максимов начал сотрудничать с архивом государственных архивов административных органов Свердловской области по передаче личных документов фонд 24 коллекция документов участников Великой Отечественной войны, детей войны и детей участников войны, тружеников тыла. Тут, как говорится, и упомянутые участники Великой Отечественной войны у него. В документах отражены этапы его жизненного пути, участие в Великой Отечественной войне, его многогранная деятельность в фонде помощи инвалидам Великой Отечественной войны в Екатеринбург, сотрудничество с немецким обществом помощи ветеранам Отечественной войны в России, город Дрезден, материальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и детей-сирот, а также его личная активная жизненная позиция в организации антифашистских и молодежных движений и борьбе за мир. Это вот такое, так, некролог можно считать, посвященный его памяти. Это действительно много значит. Я, например, с ним 25 лет контачу. Ну, сейчас, можно сказать, 25, хотя он ушел из жизни в 2018 году. Вот. Но я продолжаю контачить с Ханей Лорой Дандерс, она сейчас председатель организации в Германии. И что важно, с первых вот моментов, когда, помню, меня пригласили, что идет открытие немецкого захоронения в поселке Урал-Неисхоз, ну, я решил поехать, посмотреть, хотя у меня в то время, естественно, было чувство такие двоякие я к этому делу. Но поехал. Посмотрел, что, оказывается, по нашей инициативе, по инициативе участника войны, создано захоронение. Я не знал, что они там есть. Потом только стал интересоваться и узнал, что есть на наш атташе поселок Изоплителей, часть поселка, так сказать, Шатыша, Изоплит. Там были, так сказать, военные пленные по других местах. Все это очень важно знать, где чего, и не только топтаться на памяти, но и размышлять, что это значило, что это, как в дальнейшем должно быть, чтобы не повторилось. Вот. И тогда помню, что когда первое это вот было захоронение, меня немножко поразило. Я думаю, высказаться или нет на собрании. Не стал высказывать свои мнения, впечатления. То есть поставлен камень вот словами, которые там зачитал. Участочек огорожен, но ни одной могилы нет. Только земли несколько таких, ну, сантиметров 5-6, наверное, высотой от земли, от травы выделяется отрезанный участок трубы, проржавевший, и все. Я думаю, как-то все-таки не так должно быть. Хоть это и враги в прошлом, и хотя это и у меня погиб отец, но все равно это нет еще того уровня гуманности и цивилизации, какая должна быть. Вот. Ну и дальше, помню, когда стал вопрос, что надо бы сделать какой-то большой участок, в смысле мемориальный комплекс, не комплекс, как там назвать, чтобы были вот для моих немецких военнопленных, и не только, там и венгры, и прочее, многие были, которые на стороне фашистов в то время выступали. Значит, мы нашли вместе, говорил, я помню, с работниками кладбища Широколеченского, что вот так и так, где они, старые работники, подняли, говорят, а вот это вот в той части. Хоронили, говорят, там, где после них уже хоронили зэков наших. Конечно, было, никакого выделенного участка особо не было, все заросло, все в кривь и в кость. Значит, тем не менее, нашли эти места, расчистили, прочее. И что любопытно, редкое-редкое явление для нашей России сегодняшнего дня. Он пожелал в своем завещании, чтобы его похоронили именно рядом с немецкими военнопленными. Что он говорил, как это означает великую миссию, так сказать, миротворческую, что необходимо и значит, необходимо в этом плане потворствовать и в сотрудничестве мировом, не только с Германией, а со всеми другими странами, с кем бы там ни были какие-то конфликты или могущие возникнуть конфликты, чтобы народное мнение было доминирующим, а не политические какие-то заскоки, которые приводят, так сказать, к мировым войнам. Это его миссия, он многие-многие годы с этим делом выступал. Конечно, необычно для многих, но вот именно так. И сейчас прямо на Широколеченском кладбище, около главного входа, не там, где советский, так сказать, мемориал, а чуть подальше главного входа, в остановке, есть мемориал за охранение немецких военнопленных. И там же, рядом, его могила. Как гуманисту, как, так сказать, человеку, который искренне верил, что это необходимо продолжаться. Тут в какой-то мере, по-моему, он многие мировые деятели такого же рода предлагали решения. Вот. И он приближается и вплотную присоединился к этому делу. Он первый поставил камень примирения, прямо гранитный под камень примирения. Таких камней нету на всей территории России. Я не знаю, как в других странах там, но этого нет. И такого нет кладбища, чтобы был похоронен советский военнослужащий, участник войны вместе с немецкими военнопленными. На это задуматься надо. И как это прогрессивно, и как это замечательно. Я это говорю как сын погибшего воина, а не просто как со стороны. Я понимаю это дело. И в данном случае, какие полезные были действия с моей стороны, нашей организации, семьи погибших воинов, когда мы наладили связи с Германией, и многим, то есть много раз я там бывал, именно на могилах советских военнослужащих и военнопленных наших, которые в Германии умерли. Вот. И когда обращались ко мне как-то бы узнать судьбу, где, что и чего, я им говорил, что слушайте, а он погиб в плену в немецком, и вот там-то. Или он погиб в последние дни войны в Германии, и могила его там-то. И мы проводили совместно с организацией немецкой по поводу того, чтобы облегчить путь поиска и посещения этих немецких захоронений. Так что великая-великая, так сказать, деятельность Виктора Сергеевича Максимова в этом плане и немецкой организации. Без него этой организации просто бы не было. Не было бы просто повода. Так что вот так. Хотелось бы остановиться на другой ситуации. Это письма. Вот обратилась с просьбой Антонина Степановна Злоказова, это из Екатеринбурга, найти сведения о фронтовой судьбе брата. Ну, сообщила, что на фронте были ее отец и брат. Сокиркины, фамилия Торецкая, Сокиркины. Степан Герасимович отец и Александр Степанович ее брат. Было ранение отца, вернулся. Потом, значит, из госпиталя вернулся, имеется в виду. Брат погиб в 42-м году. Место не указано. Военное звание тоже. То ли рядовой, то ли офицер. Только такие сведения привели и привела и указала, что она родом из Саратовской области. Ну, подумал, что если она из Саратовской области, то наверняка и отец из Саратовской области. Вот. Сокиркины. Редкая фамилия. Еще предполагаю, что место рождения Антонины вот совпадает. Поселок Самойловка Саратовской области. И вот что выявил. Отец Степан Герасимович имел награду. Юбилейный орден Отечественной войны первой степени, полученный им в 40-летие, год 40-летия Победы, то есть в 1985 году. Поскольку был ранен, то ему вручили орден Отечественной войны первой степени. А вот персональных наград он не имел. Ну, как многие погибшие там и прочее, не награждались. Это уж я сотню передач ведем вместе с Полиной Борисовной, говорил, что нет у многих, которые погибли, наград никаких. Так что вот так. А если бы не дотянул до 40-летия Победы, имеется в виду отец Степан Герасимович, то не было бы этой юбилейной медали, юбилейного орденка. Брат. Брат Александр в военных архивах есть. Молодым 19-летним парнем призвали и направили в военное училище. В 42-м году он уже был на фронте офицером. Ну и погибает в конце года, 24 декабря 42-го года. 20-летним заместителем командира роты 118-й стрелковой дивизии. Первичное захоронение, что важно для нас с вами, уважаемые радиослушатели, знать, когда ищете, чтобы знать первичное захоронение. И там дальше поймете, почему об этом заикаюсь. Первичное захоронение в деревне Констаносово Рубцовского района Тверской области. В то время Калининская была область. А наград у него никаких. Ну вот так, у брата тоже. Продолжая поиск, столкнулся с неожиданным документом. Еще один Александр Степанович Сокиркин. И год рождения совпадает, 1922. И даже место рождения, только другая дивизия. Не 118-я, а 86-я, гвардейская, стрелковая. А вот только дата гибели та же, 24 декабря 1942 года. И место тоже. Такого быть не может. Стал внимательно изучать документы, и что же выяснилось? То последнее для лейтенанта сражение было, в общем-то, героическим. Дивизия и полк стали вскоре гвардейскими. Я посмотрел и сопоставил вот два документа. Оба донесения безвозвратных потерях, перечисляют одних и тех же павших солдат-офицера. Первое, когда еще дивизия не получила высокого звания гвардейского, а второе, уже ставшей гвардейской. В именных списках потерь заметил такую дед Александр Сапиркин, записан, что прибыл в часть по окончании училища молодым офицером. И в этом же списке вместе с ним в те декабрьские суровые дни пали еще прибывшие в дивизию по окончанию училища молодые офицеры. На одном листке с оборотом, значит, лист один донесения, их еще 10 человек молодых, так сказать, пришедших из училища офицеров. Перечислил поименно Фокин Александр Дмитриевич, Кравченко Василий Трофимович, Арахимжаев Таиф Тамбекович, Боржев Николай Ильич, Колошеин Александр Иванович, Бушуев Егор Павлович, Воронков Петр Васильевич, Тумасов Петр Васильевич, Буров Николай Михайлович, Сафин Бафал Савич. Вот в едином списке офицеры, сержанты, рядовые, и в сопроводительном письме к объяснению о потерях с начала боевых действий по конец декабря 1942 года приведены сводные данные убитых и умерших на этапах эвакуации: 261 офицер и 2547 рядовых и сержантов. Это вот только по этой части. Когда я все это обобщил и еще дополнительно проверил произвольной выборкой на предмет награждения павших этих воинов, был поражен. Практически никто из них не был представлен к награждению. Дивизия стала гвардейской, а кто героически пал, все не ведают о их подвига. Правда, им воздали мемориальный комплекс в городе Зубцов на улице Московская гора. В паспорте на мемориал, я тут посмотрел, паспорты есть по всем этим захоронениям, в паспорте мемориал от 78 года, 978 года, числится 11 789 воинов, вот только что и могили. Читаю вот паспорт. В 1957 году здесь перезахоронены останки советских воинов из братских могил 197 сел и деревень района. Ну, понятно, где погибали, там примерные, значит, какие-то знаки обозначения могли быть. Площадь захоронения 25 на 10 метров, то есть 250 квадратных метров. Да, можно было бы поставить точку, но зацепило. Какое перезахоронение-то произошло? Если верить данным паспорта захоронения, то на каждый квадратный метр площади захоронения приходится по 47 солдат, то есть по 47 останков. На каждый квадратный метр. Границы в общем идут действительно 25 на 10 метров. Вряд ли кто после переноса, ну, когда оно осуществилось, указанного числа останков и захоронения, решили бы ограничивать площадь. Возникает сомнение, а всех ли перезахоронили? Кстати, я многие-многие годы встречаюсь вот с этой жуткой несправедливостью и беспамятью советского периода. Делали, как хотели они, потому что знали, никто проверять не будет. Все закрыто, все прикрыто. Так вот, читаю красивую надпись, крупную, на мемориале: «Стоявшим насмерть во имя жизни». Вот это 12 фальши советская память. И такое захоронение не одно в России. 80 лет с начала войны, названной Великой, видимо, по количеству жертв. Но в семьях павших воинов у большинства до сих пор ни единой медали, ни памятного адреса на бумаге от официальных властей. Сплошная все-таки кенотафия. И это вот такое наследие советской власти. Но на днях получил письмо из Нижнего Тагила от Пелюгиной Валентины Алексеевны с просьбой помочь в розыске места захоронения папы, как она пишет, Кощеева Алексея Николаевича, 1907 года рождения, родом из деревни Кощеевка Башкирской АССР в то время. Поразила такая деталь. В семье было 8 детей. В конце постараюсь обратиться к этой дате, к этому числу 8 детей. Обратившись в Москву, она получила ответ, ну это 90-е годы, что отец пропал без вести в 44-м году. Больше никаких сведений не получала. Вот мой поиск. Мой поиск привел, можно сказать, к положительным результатам. Действительно, он числился пропавшим без вести в 44-м году. И главное, есть дата. Дата 4 июля 44-го года. Это сообщение 30-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Он был гвардейцем. А последний бой был, прямо вот из документа беру цифру, слова, в 700 метрах юго-восточнее деревни Сенькова Новосокольнического района Калининской области. Ну, кавычки закрыты. Вот так записано в первичном документе, в донесении о потерях. В графе, где похоронен. Понимаете, графа, где похоронен, указано, что вот такой-то, в таком-то месте, 700 метров от деревни Синькова. Уточняю. Теперь, с 1957 года этот район перешел в Псковскую область. Ну вот продолжаю поиск. Еще один Кощеев Алексей Николаевич. Книги памяти Республики Башкортостан, Аскинский район, книга 4. На странице 57 читаю. Кощеев Алексей Николаевич, 1914 года, уроженец деревни Крещенка или Крещенка Аскинского района, 30-й отдельный стрелковый батальон, или бригада точнее. Пропал без вести 4 июля 44 года, Калининская область, Новосокольнический район, 700 метров юго-западнее деревни Селкова. Но не хочу разбирать детально эту запись в книге памяти. Речь об отце Валентине Алексеевне, это точно. Но так много неточностей, что я решил не тратить время на это. Можно просто предложить редакции книги памяти рассмотреть текст и внести соответствующие поправки. Итак, Кощеев, о нем я хотел бы его-то путь, чтобы родственникам-то было известно. Итак, Кощеев Алексей Николаевич воевал в известной дивизии 8-я гвардейская стрелковая Режицкая ордена Ленина, краснознаменная ордена Суворова, дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора Панфилова, то есть это Панфиловская дивизия, в настоящее время входит эта дивизия в состав вооруженных сил Киргизии, сформирована в июне, августе 41 года, как 316-я стрелковая дивизия, преимущественно из граждан Казахской ССР и Киргизской ССР. Прославилась в боях под Москвой, как вы помните, уважаемые радиослушатели, приостановив наступление передовых соединений немецкой группы армии «Центр», это командующий фон Бок. На Москву в октябре и ноябре 41 года известно подвигом 28 героев-панфиловцев. В 43 году дивизия была в составе Калининского фронта. В 44-45 годах участвовала в боях в Прибалтике. И вот 25 марта 45 года 8-я панфиловская дивизия была взята в кольцо окружения противником во время пятой попытки ликвидации Курлянского котла. Затем в течение двух дней вела тяжелейшие бои. Лишь 28 марта советское соединение, прорвав кольцо окружения, вышло к своим частям. Это в целом о дивизии, в целом о, так сказать, боевом пути дивизии. Вот военные хроники я решил приблизить к тогда, это, когда вот июль 44-го. Военные хроники отражен период предшествующих июля 44-го года действию. В июле 44-го, в декабре 43-го года 10-я гвардейская армия была в составе, в ее составе была как раз вот эта дивизия, панфиловская дивизия. И вот, значит, с января по июнь 44-го года армия, в том числе и части 8-й гвардейской дивизии, воевали на Идрицком, Новосокольническом, вот это уделяю внимание, Новосокольническом, там как раз отец ее погиб, и Пустошинском направлениях, удерживая плацдарм на реке Великой в районе Пушкинских гор. С июля по август участвовала в Нежицкой, Двинской и Мадонской операции, прорвав оборону противника, форсировала реку Великая и освободили 15 июля 44-го город Орточка, часть территории Латвии, в том числе 27 июля Режица и 13 августа Мадонна. Таков краткий перечень боевой поступи войск, которых пришлось принять участие и гвардейцу Кощееву, и сложить голову во имя победы. Воевал солдат и гвардеец до середины 44-го года. Имел ранения, а персональные награды так и не достоился. Ну, как и большинство воевавших в то время. Вот мы и раздумаем о детях, оставшихся без отца, точнее, без кормильца. Как это привычно для нас картина. Уходили по мобилизации отцы, оставляя детей на руках матери, которой нужно было по фронтовому трудиться. А дети, то есть по фронтовому, это чаще всего на предприятии или там в колхозе, или что, они не дома. Ухаживать за малолетними детьми. То есть надо учитывать, что если он родился в 1907 году, и отец ее, то у него дети были невеликого возраста. Это тоже надо понимать. Все для фронта. Такой лозунг касался и матерей. Ну, я вот позвонил Валентине Алексеевне, спросил ее кое-что. И вот что она вспомнила. Ей было 4,5 года, когда отгрянула война. Но вот ни бабушки, ни дедушки не было. Мать работала в колхозе за палочкой, ну так называемые, вот эти дни. Когда тут в колхозе измотал ее настолько, что уже не было сил для детей, упросила, чтобы приняли ее в леспромхоз. Это уже государственная структура. Там хоть мизер заплатили. Голод, ни обувок, ни одежки. Вот такая женская работа досталась ей. Лес рубить. Такая же доля женщин в России. Освоила здесь не промысел. Делать мочало на веревке. Все оравы жили в небольшом домике. Снять в годы войны приходило не раз. Без стрельбы, можно сказать, и без бомбежек. Не стало троих детей из восьми. Юры, Пети, Дарьи. А после войны пришло извещение и на отца. Чем питались, спрашиваю? Да голодали, ели траву. Ну, приспособились. На зиму, к зиме, сушили очистки картофели. Сушили черемуху, горох. А летом ели почки, травки, лебеду и крапиву. А лебеда была вкусная, сочная, на навозе. Дрались за лебеду и крапиву с местными. Вот в общем, 2 или 6 лет вручили грабли. Собирай сено, как все. Да, была корова. Тут же налоги 150 литров сдать государству. Да масло 10 килограмм. А корова мало давала молока. Вот и работали на корову. А еще была рыбу ловила. Но ловит, на лошадях следящие подскакивала, отбирают, да еще и штрафы. А вот чего-то спрашивают, как? Да была за 4 километра от нас начальная школа, вот туда ходила. Семилетняя за 80 километров бегали в лаптях, сами пили. По 10 копеек пара в то время. Ну а средняя школа, та в селе за 20 километров недоступна. Ой, я спросил, кому сообщить об отце. сказала, что у нее две дочери, да уже и правнуки есть. Вот такая судьба.
Алексей Александрович, у нас сегодня уже время к концу подходит нашей программы. Нужно будет сообщить адрес для писем.
Для радиослушателей пусть записывают, и в дальнейшем знают. Обращаться ко мне можно по адресу. Запишите, пожалуйста, адрес. Почтовый индекс 620-033. Повторяю, 620-033 – это почтовый адрес. Переулок Шаблонный. Шаблонный. Дом называть не надо, там все знают на почте Зыкова. Переулок Шаблонный. Зыкову Алексею Александровичу. Зыкову Алексею Александровичу. Еще раз повторю, на всякий случай. Почтовый индекс 620-033. 620-033. Переулок Шаблонный. Зыкову Алексею Александровичу. Я жду от вас писем, откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Спасибо и до следующих встреч, следующей записи в эфире нашего радио. Спасибо вам, всего доброго.
Всего добренького, дорогие друзья.
Я напомню, дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Что вы помнили» принимал участие председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.